Пусть Бог это по милости дарует, чтобы мы участвовали там, когда эта великая встреча произойдет. Когда все искупленные из всего отрезка Ветхого и Нового Завета вместе встретятся с Господом. Это значит, когда мы вместе будем иметь вечерю с Авраамом, с Иаковом, со всеми искупленными во славе будем это праздновать. Бог да дарует милости, чтобы никто из нас в тот день не отсутствовал. Это стоит, чтобы действительно приложить все к этому, чтобы там участвовать. И кто готов, как Авраам, чтобы все оставить позади себя, а потом, чтобы достигнуть цели, тот достигнет ее. Но к этому все принадлежит, чтобы все то, что нам может мешать, чтобы мы оставили это позади. Они приходят с востока и запада, так мы это пели. Они приходят с юга и севера. Мы верим, то, что они наполнят зал во славе. И на моем сердце действительно лежит, чтобы все, которые Божье Слово в истине слушают и стали верующими, чтобы они весь путь шли с Господом, чтобы достигнуть цели. Павел, он тогда сказал: «Я переживаю заново родовые боли ради вас, чтобы вас Христу привести как чистую деву». Мы верим, то, что Господь позаботился о том и до конца будет нести эту заботу, чтобы принадлежащие к Нему достигли цели. Мы ведь уже в Евангелии от Иоанна читали, то, что все, которых Отец дал, они придут. И никто из тех, которые являются Божьей собственностью, не будет потерян. Единственная разница, и мы должны ее ради истины подчеркнуть. И она является той, между быть потерянным и не быть потерянным, есть действительно эта разница. Будешь ли иметь участие в первом или во втором воскресении? Имеешь ли участие в первом воскресении, в восхищении, в свадебном пире, в тысячелетнем царстве, и будешь ли сидеть со Христом на Его престоле и с Ним господствовать, или жить на последнем суде будешь принят, потому что вечную жизнь получил через веру в Иисуса Христа? Конечно же, кто в Него верит, действительно по-библейски верит и сделал переживание, то, что ему была прощена вина и грех, тот не будет потерян. Но он ведь был спасен. Но мы хотим в действительности принадлежать к первому множеству и участвовать там, когда Господь позовет своих, когда Он их заберет домой, тогда мы хотим участвовать там. Я верю, то, что это ведь есть цель и смысл этого возвещения, которое Бог нам доверил. Верите ли вы в это все? Я верю в это от полного сердца. Ибо только там, где полная истина возвещается, там она может приниматься в вере. Только там, где она принимается в вере, там это можно пережить. Только так. Бог ведь имеет принцип, Бог имеет пути и средства. Но мы должны действительно всегда иметь перед глазами то, что те, которые перед Богом хотят устоять, они должны идти весь путь в послушании вместе с Ним. И потом, по милости, чтобы достигнуть цели. Я вчера ведь уже дал этот доклад или повествование о поездке через Африку. И сегодня это просто будет лишнее. Бог открыл двери, Он благословляет, и мы желаем только, чтобы это тоже могло произойти здесь. Как брат Рус уже сказал, кто во имя Господа не приходит, но во имя какой-то церкви или в собственном имени с пышностью и славою, то он принимается, ему восклицают, и его слушает весь мир. Но кто приходит во имя Господа, того вообще не слушают. Он не существует тогда для этого мира. Но одно мы можем верить. Все, которые Богом были предназначены к вечной жизни, они будут слушать Божье Слово. Они будут верить так, как говорит Писание. И они достигнут цели. Оно не просто так выглядит, но оно так и есть. Каждый должен найти свое место и занять его. Кто хочет следовать за Господом, тот пусть встанет на сторону Господа. Тот пусть не качается налево и направо, но пусть придет к Господу и следует за Ним и служит Ему. Тогда, может быть, еще последнее. Я вчера вечером это уже сказал. Кто хочет иметь участие в израильской поездке, тот пусть скажет сегодня, ибо число скоро наполнится. Бог да благословит нас всех. Давайте продолжим из Евангелия от Иоанна, 6 главы, и именно 63 стих. Я хочу сегодня некоторые места из Библии зачитать и подключиться к тому, что мы уже вчера разбирали. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. «Дух есть тот, кто творит жизнь, плоть жить беспомощна. Слова, которые я говорил вам, они есть дух и жизнь». Но так оно должно в нас стать. То, что слова Божьи являются духом и жизнью, это мы знаем. Вопрос заключается в том, стали ли они духом и жизнью в нас? Могли ли мы их принять в полной вере? Стали ли они частью нашей верующей жизни? И тоже там брат Рус читал прекрасный стих. Ибо Иисус сказал, «Как я имею в себе жизнь ради Отца?» А потом это продолжается дальше. «Покамись и мы тоже не будем включены в это». Я прочитаю этот стих. Это 57 стих в 6 главе. Да, стих 57. «Как послал меня Отец мой, который имеет жизнь в себе, и я имею жизнь во мне ради Отца. Так будет и тот, кто ест меня, имеет жизнь ради меня». Так как Бог во Христе был, так же и Христос должен быть в нас. В Нем была жизнь, и жизнь была светом людей. Ни учение, ни какая-то идея, но Бог открыт во Христе, и Христос открыт в нас. Божья реальность. Не только повторение мест Писаний, не только повторять цитаты, но Божья реальность в нашей жизни. И я желаю это себе и нам всем, чтобы мы действительно имели встречу с Богом, которая нашу всю жизнь изменит и Божью жизнь в нас произведет. Я хочу прочитать дальше тоже знакомое слово, и что касается о Доме Божьем, о общине Господне, чтобы поговорить о деле Божьем из 2 Коринфяна, 6 главе. 2 Коринфянам, 6 глава. Знакомое слово 16 стиха. «Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог». Я буду жить посреди них и ходить. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь. И не прикасайтесь ни к чему нечистому, и я приму вас. И я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий. Дайте мне еще один следующий стих прочитать. Итак, имея ныне такие обетования, возлюбленные, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, и совершим у себя полное освящение в страхе Божьем. Кто хочет понять эти стихи, тот, может быть, должен прочитать с 14 стиха, в той же самой главе, где написано: «Не отдавайте себя на то, чтобы тянуть чужое ярмо с неверующими». Ибо какое общение у праведности с беззаконием? Или что общего у света со тьмою? И так далее, и так далее. Время смешивания закончилось. Верующие и неверующие не подходят вместе с друг другом. И есть еще сегодня верующие, которые думают то, что они могут неверующих обратить. Там есть еще молодые люди, и это ведь было несколько часов назад, может быть, 2-3 дня и несколько часов, чтобы точно сказать. Есть еще люди, которые верующие молодого возраста, и думают то, что если они с неверующим или познакомятся с неверующей, то что они их потом могут обратить. Ведь это уже думали многие. В первую очередь, никакой человек не может другого обратить. Обращение приходит только от Бога. Но если один находится на вышине, а другой внизу, и один хочет потянуть другого, кто же кого затянет? Тот, который наверху, того снизу вверх, или тот, который внизу, того сверху вниз? Один толчок, и падение большое. Возлюбленные, мы живем в серьезное время. В действительности, ведь такого времени полного решения и разделения еще не было, как оно сегодня является. Это невозможно, чтобы себя самого разделить, ибо тогда все обрушится. Мы должны нашу позицию и наше «да» по отношению к Господу полностью и совсем иметь, без того, чтобы мы напрягались. Это должно быть частью нашей Божьей жизни. Поэтому вопрос: как можно совместить храм Божий с идолами? Как можно совместить общину живого Бога со всеми другими? Или же Божье Слово с человеческим Словом? Мы можем там перечислить целый список. И поэтому предупреждение. Итак, имея такие обетования... Какое обетование? То, что Бог вызывает. То, что Он посреди нас хочет жить и ходить. То, что Он хочет быть нашим отцом. И мы должны быть Его сыновьями и дочерьми. Итак, имея ныне такие обетования, возлюбленные, очистим себя от всякой скверны плоти и духа и совершим у себя полное освящение в страхе Божьим. Страх Божий есть начало Божьей мудрости. И мы ведь, конечно, уже научились все или жить, слышали, ведь есть большая разница между исповеданиями уст и реальностью. И это очень часто бывает у верующих. Можно ведь сказать о вещах и быть в них убежденным, и все же это не должно быть так. Но если приходит туда, то чтобы наше свидетельство и наша жизнь, наша готовность, преданность, наше все действительно найдет то место, которое Бог предназначил для того дела, тогда будет все хорошо. Сколько говорят, я служу Господу от полного сердца, и они этого не делают. Сколько говорят, моя вся жизнь принадлежит Господу, и она не принадлежит Ему. Сколько говорят, мое все время и все мое, и так далее. Только тогда, когда оно соответствует. Сколько говорят, я люблю каждого. И при первом деле, где это касается, тогда это проявляется то, что это не так. Бог хочет нас привести туда, чтобы мы действительно могли то, что Он обетовал, действительно могли это получить. И если мы это получили, тогда это в нашей жизни проявится как Божья реальность. К подключению вчерашнего вечера я хочу все же прочитать некоторые важные места, чтобы нам показать параллели из Ветхого к Новому Завету. Ведь были некоторые важные спасительно-исторические события в Ветхом Завете. Одно — это было вызов народа израильского из Египта, когда кровь агнцев была нанесена на косяки дверей, и Господь своих мощной рукой вывел. А другое — это было введение после 40-летнего хождения в пустыне в обетованную землю. А потом пришли определенные отрезки времен. Оно шло вверх и вниз. А потом угрозы, то, что народ израильский будет 70 лет находиться в плену. Но то, что Господь после этого времени приведет их назад, и то, что храм Господень будет отстроен, и то, что Он заново их примет. И это тоже было особенное время. Время возвращения. И вы знаете, то, что все оборудование было взято из храма, прежде чем он был разрушен. И позже все оборудование, которое принадлежало к храму, было возвращено. Если мы новозаветную общину рассмотрим, все дары, все плоды, ведь все было утрачено, потеряно. Община попала в развал. Но Бог сказал, я снова восстановлю. Бог хочет построить, Он хочет возвратить то, и именно что первоначально в общину было вложено. Это принадлежит в общину. И это должно возвратиться в вызванную общину. Это нужно понять под тем термином «восстановление всех вещей», как оно написано в Деяниях апостолов в 3 главе с 19 по 21 стих. Не только вызов, но вызов для Божьей цели. Община имеет Божье определение на земле. Она является местом откровения всемогущего Бога. В общине должен возвратиться Божий порядок не от тебя и не от меня, но от Господа, который является главою и который говорит, «Я построю мою общину, и врата ада ее не одолеют». Дайте мне некоторые важные места прочитать. Я начну с Захарии. Второй главы. Захария. Вторая глава. С 14 стиха может быть, по 17. Захария 2 глава, с 14 стиха. «Ликуй и радуйся, дочь Сиона, ибо хорошо знай, я приду и займу жилище в твоей среде». Так гласит изречение Господа. «Тогда в тот день многие народы присоединятся к Господу и будут, как народ, принадлежать мне, и я займу жилище в твоей среде. Тогда ты распознаешь, что Господь воинств есть тот, кто послал меня к тебе. Господь же возьмет Иуду во владение, как свое наследство, на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть перед Господом, ибо Он поднялся из святого жилища Своего». Есть слова Писания, которые уже исполнились. Есть слова, которые нужно рассматривать пророчески, которые имеют двоякое исполнение, и есть такие, которые еще в будущем найдут свое исполнение. Здесь, что самое важное, то, что Бог дал обетования. Он дал их для Израиля, Он дал их для общины. То, что было обещано, сказано Израилю, то исполнится в Израиле. И то, что общине было обетовано, то исполнится в общине. Параллель всегда существует. Народ израильский Бог не рассматривает или не принимает, когда он разбросан в Нью-Йорке или же по всему миру, но он принимает его в земле обетования. И именно там, куда он принадлежит, туда он должен возвратиться. Ибо когда Бог, Бог Израиля, снова откроется своему народу, тогда это будет в земле израильской. И не где-нибудь. Это будет там, где Бог вложил обетования. Там Он сам их и исполнит. И поэтому это прекрасное изречение здесь, в 16 стихе. «Господь же возьмет Иуду во владение, как свое наследство на святой земле, и снова изберет Иерусалим». Я не хочу подходить к теме Израиля. Для этого ведь мы сегодня утром не находимся здесь. Мы часто уже об этом говорили. Но сколько предложений было сделано после декларации Бальфура? Евреям дать эту землю и другую землю. Были мужи, которые выступили и сказали, «Вы можете эту землю оставить себе, которую вы хотите нам дать. Бог дал нам землю, и туда мы хотим и должны возвратиться». Бог имеет определенный порядок. Кто знал то, что Уганда даже была предложена? Кто читает историю, тот может все это проследить. Ведь были сделаны некоторые предложения, но были мужи Божьи. Пожалуй, ветка заветного мышления, которые сказали, оставьте нас в покое. Бог обетовал нам землю наших отцов, и туда мы хотим возвратиться. И таким образом появилось то, что называют сионизм. Но эти люди ведь имели библейское основание. И я хочу с этим только подчеркнуть пункт. И тоже община живого Бога ведь не может быть разбросанной, оставаться в путанице и рассчитывать на то, что Бог везде по собственному фасону людям что-то сделает. Бог зовет назад на святую землю обетования. И только там, где мы на Божьей земле обетования сможем встать в вере, Только там Бог будет говорить, действовать и отвечать. Что же Он сказал? Место, которое я изберу, на том месте я вложу в то место мое имя. И там я сам буду с вами иметь общение. Бог имеет общину как место откровения, которое Его имя через откровение получило. Это значит, через откровение получило понимание об Его имени. И только там, где Бог избирает, там, где Он свое имя и свое слово может открыть, где люди Ему верят и слушают то, что Он говорит, где не люди приходят к Слову, но где Бог приходит к Слову, где Он свой план может выложить и свои мысли может открыть, только там Бог будет со своими продвигаться к завершению. Есть действительно только эта одна возможность, чтобы возвратиться к Господу. А потом в 17 стихе написано: «Да молчит всякая плоть перед Господом, ибо Он поднялся из святого жилища Своего». Дайте мне дальше прочитать из следующей главы, Захария, 3 глава, 8 и 9 стих. «Выслушай же это, Иисус, первосвященник, ты и братья твои, по службе, которые имеют пред тобой седалища свои. Вы есть мужи, которые означают предзнаменование, ибо хорошо знай, я приведу раба моего, называемого отрасль. Ибо смотри, тот камень, который я поставил перед Иисусом, на один этот камень обращены семь очей. На этом камне я сам теперь выгравирую его надпись. Так гласит изречение Господа воинств. И удалю вину земли этой в один день». В тот день, так гласит изречение Господа воинств, вы будете приглашать один другого в гости под свою виноградную лозу и под свое смоковное дерево. Мы видим уже здесь то, что мост проложен вплоть до тысячелетнего царства. Это можно прочитать у Исаии 66 главы. О чем у меня здесь идет речь, или жить нам, или у Бога, это следующее. Речь идет о том, то, что в Слове Божьем определенные вещи были показаны заранее. Здесь говорится, вы есть предзнаменование, или жить, имеете значение на то, что еще должно произойти. Я приведу раба моего, называемого отрасль. И здесь говорится о семи очах. Кто читает Откровение, тот действительно читает о Агнце. Семью глазами, семью рогами. Читает о семи духов Божьих. Он читает о числе семь. Все заново и заново. Ну, Бог имеет только одного духа. Но там были семь периодов, отрезков, общин. И семь раз Дух Божий особенным образом действовал. Бог это уже однажды все иллюстрировал в Ветхом Завете. Но большинство из людей этого не видят. Если вы прочитаете 4 главу, тогда это очень-очень легко можно увидеть. Здесь написано во 2 стихе 4 главе. «И спросил меня, что ты видишь?» Я отвечал, «Я вижу, как стоит светильник». Полностью из золота. И масляная емкость находится поверх его. И семь ламп находятся на нем. И семь трубочек для ламп, которые находятся на нем. Уже в Ветхом Завете не только Моисей изготовил золотой светильник в быстрой работе из одной единственной части, был изготовлен золотой светильник от А до Я из одной единственной массы. Там ничего не было отнято и ничего добавлено. Здесь пророк Захария со взором на новозаветную общину посмотрел. И Иоанн видел в Откровении 1 главе того, который ходил посреди семи золотых светильников, который семь звезд своей правой руке держал. Исполнение того, то, что в Ветхом Завете было показано заранее и нашло или находит свое исполнение в Новом Завете. Масляная емкость, масло или жить елей, это понятно, и емкость тоже. Елей всегда говорит о Святом Духе. Над этим золотым светильником была масляная емкость. Это период времени, где Святой Дух действует. Иисус сказал, «Если я не уйду от вас, тогда Дух Святой не сможет прийти. Но если я пойду, тогда Он придет». И Он пришел, и Святой Дух во всем отрезке времени Нового Завета, который проходит через семь особенных спасительно-исторических эпох, Он был в действии. И через это указывается то, что из этой масляной емкости семь трубочек выходят, и семь ламп, которые находятся на золотом светильнике, чтобы все это обеспечить елеем. И поэтому написано «Елею и вину не наноси никакого ущерба». Обе вещи должны оставаться. Откровение через Духа и восторг или поражение на основании Божьего откровения, которое Господь по милости даровал. Община живого Бога. И дайте мне что-то лично сказать во имя Господня. Ибо под этим термином «община» можно ведь поставить впереди большой зонтик, под которым все могут укрыться, когда станет жарко. Не только община, но каждый в отдельности, который принадлежит к общине, должен это Божье откровение через Святого Духа получить. Это ничего не поможет всей в целом общине. Если ты лично это откровение Иисуса Христа через Духа не получил, тогда ты повторяешь только то, что другие сказали, но это не является твоим личным переживанием, и туда должно все прийти. Живое общение с живым Богом. Живые строительные камни в живом строении в Божьем доме, которое соединяется вместе, чтобы там могла быть принесена духовная жертва. Каждый из нас должен это личное переживание с Богом сделать. Каждый не должен только знать то, что спасение и искупление и прощение находится там, и то, что их пережил, но также эту часть нужно пережить. Чтобы мы не просто повторяли, будь это в Писании или цитаты, чтобы мы не только повторяли, но чтобы то, что написано, чтобы это стало нашим личным переживанием. Туда должно это все прийти. Свидетельства Писания, они служат для того, чтобы мы себя с этим сравнивали. И если этого недостаточно, как пророк Исаия в 28 главе сказал, то, что кровать недостаточно длинная, то, что там нельзя вытянуться, и одеяло короткое, чтобы им накрыться, тогда мы должны сказать, Господь, этого недостаточно, здесь не хватает, но Ты имеешь полноту, Ты хочешь нам себя открыть. Час пришел, Бог хочет нам себя открыть. Каждый должен лично это переживание с Господом иметь. Давайте прочитаем дальше. Из Захарии 6 главы. Здесь можно во всех этих подробностях просто глубоко войти. Но в 3 главе ведь мы читали о том, которого называют отрасль. И здесь мы в 6 главе читаем Захария 6 глава с 12 стиха. и скажи затем ему следующие слова. Так сказал Господь воинств. Смотри, вот муж, имя ему отрасль, ибо под ногами его будет оно расти. Он построит храм Господен. Он построит храм Господен. Ведь из корня Иисеева ведь должно ведь что-то выйти. Это вышло. Он вышел. Этот отрасль. И под ногами его будет отрасль. Он не один. Кто знает, что такое отрасль? Кто из сельской местности? Если семя, прежде где-то его можно увидеть, оно пускает отрасль, оно восходит. То, что было посеяно, оно восходит. То, что первое появляется на поверхность, называется отраслью. Он пришел, и люди его неправильно поняли, но это тоже был путь Божий. Как пшеничное зерно, он умер, был вложен в землю, и он не остался одним. Но великий урожай через него придет, и в самом конце, в завершении, так будет, как в природе. Та же самая субстанция, стопроцентная одинаковая субстанция, как она находится в том пшеничном семени, которое сеется позже, будет в урожае в каждом, в отдельном пшеничном зерне. И если, и он пишет, еще не открылось, кем мы однажды будем. Но когда оно откроется, тогда мы будем ему подобными. Тогда ведь это стопроцентная истина. Ибо как мы все по-земному несем образ Адама, иногда для нашей печали, тогда это будет для нашей радости, то, что мы будем нести образ небесного, и мы все будем ему подобными. Ибо так говорит Божье Слово. И здесь написано, имя ему отрасль, ибо под ногами его будет оно расти. Он построит храм Господен. Я прочитаю дальше. Да, он есть тот, кто построит храм Господен и приобретет славу. И он будет сидеть на троне своем и царствовать, и будет священник на троне своем. И мирное согласие будет пребывать между обоими. Здесь я просто должен возлюбленному доктору Менге сказать то, что он переводил с разумом. Правильно оно стоит то, что в заметках можно найти, в нижней строке. «И будет одновременно священником на троне своем». Так оно написано в первоначальном тексте. Там не будет другой возле него, но он сам. Он одновременно будет священником на своем престоле. Переводчики Библии ведь так и так имели в своих головах Троицу. И это было тяжелым делом для них. Всегда, чтобы найти правильные слова. Для этого нужно было откровение. Благодарны мы тоже за это, то, что даже там, где переводчики Библии не имели откровения, там Святой Дух нам дарует это посреди всех переводов. Есть люди, которые сравнивают очень много. Я думаю, то, что у меня есть 15 разных переводов Библии, но я из каждой делаю что-то самое лучшее. Это значит, я могу каждую самое лучшее понимать. И я знаю точно, только Святой Дух может все стопроцентно соединить вместе. Не разум человеческий. Они сделали свою часть. Но Слово нашего Бога остается, как и прежде, не мертвой буквой, но является Духом и жизнью. Все равно, какой бы перевод мы ни читали, Дух Божий ведет нас во всякую истину. Дайте мне еще 15 стих прочитать. 15 стих. В Захарии 6 главе. «И живущие в далекой дали придут и примут участие в построении храма Господня. И тогда вы также распознаете, что Господь воинств послал меня к вам. И все это произойдет, если вы охотно будете слушаться голоса Господа Бога вашего. Не только верить, не только слушать Слово, но в послушании следовать за тем, то, что Господь сказал. Я хочу к этому прочитать еще другое место. И именно из пророка Исаии. Из пророка Исаии. 44 глава. А потом кое-что из Эстры. И, может быть, еще из Неемии. Исаия, глава 44. Что я сказал? Да, 44 глава. Исаия, 44 глава, с 24 стиха. «Так сказал Господь, Искупитель твой, который образовал тебя от рождения твоего. Я Господь, который все производит и который распростер небо. Я один разостлал землю. Кто был со мной? Кто расстраивает чудо-знамения болтунов и делает предсказателей глупцами? Кто заставляет мудрецов постыженно отступать и делать их знания глупостью? Кто осуществляет слово рабов своих и исполняет возвещенное его вестниками решение?» Это мне нравится самое лучшее. Мне подходит, если Господь расстраивает мысли болтунов. Но еще больше мне подходит, когда Он слово, которое Он через своих рабов говорил, когда Он это исполняет и приводит в действие. Это мне нравится самое большее. Я не принадлежу к тем людям, которые злорадные. Это такой атрибут, который мне не был дан на пути. Я радуюсь лучше с теми, у которых все хорошо. Злорадство вообще-то мы не должны иметь. Здесь написано прекрасное слово. «Кто осуществляет слово рабов своих и исполняет возвещенное его вестниками решение? Кто обетует об Иерусалиме, он будет снова населен. И о городах Иуды они будут снова построены. И я снова воздвигну развалины их. Кто глубине моря говорит, высохни, и я высушу потоки твои. Кто о Кире говорит, он пастырь мой, и исполнит всю волю мою, ибо он повелевает об Иерусалиме. Он будет снова построен. И о храме он будет снова основан. Что-то прекрасное. Кто был такой Кир? Он был персидским царем в то время. И Бог может управлять сердцами, как водными ручами. Когда пришло время, и 70 лет прошло, то исследовал Даниил. Вы знаете все это место. Я не думаю, то, что я должен это обязательно читать. Но, может быть, это лучшее будет. Даниил, хотя он и был пророком, он исследовал в пророческих писаниях, чтобы узнать, пришло ли время, и тоже мы должны в пророческом слове исследовать, чтобы распознать час и время, в котором мы живем, и могли понять те обетования, которые Бог дал. Даниил, 9 глава, 2 стих. «В первом году его правления я, Даниил, обратил мое внимание в святых писаниях на число лет, касательно которых и зашло однажды слово Господня к пророку Еремии». Замечаете? Он для этого не поленился. Он читал. Он был пророком. Он исследовал то, что пророки перед ним пророчествовали, чтобы потом узнать и распознать Откровение ведь не приходит напрямую сверху. Откровение ведь может прийти через слово, которое Бог уже написал. И я думаю, то, что это самое убежденное откровение. Нету никакого откровения на почве Божьей, которое так убежденно уверено, как только то откровение, которое из Слова Божьего приходит. Даниил исследовал у пророка Иеремии, а потом пришло понимание, откровение. Потом пришло при чтении этого слова. Как же к нам приходит откровение? Когда мы ложимся и фантазируем? Нет. Когда мы Божье Слово в страхе с почтением читаем и Господа просим о том, чтобы Он даровал нам ясность и чтобы дал нам распознать то время, в котором мы живем, тогда Бог нам даст найти правильные места из Библии и правильный ответ через Свое Слово, по милости дарует. Я прочитаю дальше. На число лет, касательно которых изошло однажды слово Господня к пророку Иеремии. То есть, что над развалинами Иерусалима должно было пройти время в 70 лет. Тогда я обратил лицо мое к Богу, Господу, чтобы искать Его с молитвой и мольбой, в посте и в ретище и в пепле. Возлюбленные, мы замечаем то, что у этого мужа Божьего не стоял вопрос в познании, чтобы обогатить свое познание. У него шла речь о том, чтобы из Святого Писания распознать то, что сейчас в следующую очередь должно произойти в плане Божьем. Я верю, то, что это есть та причина, почему Бог нам пророческое слово открыл. Не так, чтобы наше знание снабдить, чтобы нам почти что для этого нужна была вторая голова, но чтобы нам через откровение в нашем сердце дать знать, это есть то время, это есть тот день, о котором пророки, наш Господь и апостолы говорили. Как же мы это распознаем? В том, когда мы Слово Божие читаем, и Дух Божий нам открывает вещи, которые там написаны. В Исаии 44 главе я прочитаю только еще раз последний стих. Кто о Кире говорит? Он пастырь мой и исполнит всю волю мою. Ибо Он повелевает об Иерусалиме, Он будет снова построен. И о храме Он будет снова основан. Дайте мне это в действительности прочитать, как оно произошло. Из Эстры, первая глава. Здесь имя Кир переведено как Кор. Это тот же самый персидский царь, смотря по переводу. Эздра, первая глава, с первого стиха. В первом году правления Кира, цара Персии, чтобы пришло в исполнение исшедшее через уста Иеремии слово Господня. Возбудил Господь дух персидского царя Кира к тому, чтобы провозгласить следующее постановление во всем его царстве, а также известить письменным указом. Замечаете, как это прекрасно все? Когда приходит время Божье, тогда действует Бог верующих, неверующих, во всех, которые должны внести свой вклад в это, то, что в его плане и воле находится. Если это царь, тогда Бог управит его сердце. Если это народ, тогда Бог управит сердце народа. Но замечаете вы, как Даниил, так же и здесь слово пророка Иеремии упоминается. Мы можем это еще тоже прочитать, но вы знаете то, что это написано. Или все-таки мне действительно прочитать. Здесь и так было следующее сказано. Чтобы пришло в исполнение, исшедшее через уста Иеремии, слово Господня. Все равно, через кого и когда Бог говорил. И если Его Слово через человеческие уста исходило, длится ли это сотни или тысячи лет, 200 или 2000 лет, не играет никакой роли. 70 или 490 тоже не играет никакой роли. Если Бог дал слово обетования, тогда Он будет над ним бодрствовать. И чтобы его исполнить, когда оно должно исполниться. Я прочитаю дальше, со второго стиха. «Так говорит Кир, царь Персии, все царства земли предал мне Господь, Бог неба. И Он также есть тот, кто поручил мне построить ему дом в Иерусалиме, в Иудее». Царь, вы знаете, Даниил имел видение о четырех животных, и эти четыре животных представляли один за другим следующие мировые царства. И одно из мировых царств — это было Мидо-Персидское царство. В то время был Кир царем этого мирового царства, и Бог проговорил через пророка Исаии. «Кир, мой раб, он всю мою волю исполнит». Бог должен был взять неверующего царя, чтобы дать указание своему народу израильскому, чтобы они отправились туда, куда они принадлежат. Я желал бы, чтобы все деноминации выкинули всех детей Божьих. И именно вскоре. Вы это слышали? Вы слышали это? Ибо есть те, которые не хотят выйти. Они думают, то, что они могут исцелить Вавилон, как это пророк Иеремия на другом месте сказал. И в конце он должен был провозгласить: «Давайте уйдем, мы хотели исцелить Вавилон, но его невозможно исцелить, предоставьте его самому себе». Мы сделали бы хорошо, если бы мы все эти места из Библии читали бы с разумом и с благоговением, и в нас бы принимали, и при этом бы получали бы откровение Божье. Я прочитаю дальше. Третий стих. «Итак, кто посреди всех вас принадлежит к его народу, с тем да будет Бог его. И пусть он идет наверх в Иерусалим, что в Иудее, и строит там дом Господу Богу Израиля». Это тот Бог, который живет в Иерусалиме. Такое распоряжение дает мировой правитель в то время. И почему он дает это? Потому что он должен это был дать. Чтобы Божье Слово, как оно было изречено через уста Иеремии, чтобы оно нашло свое исполнение. Благодарность Богу. Мое сердце восклицает и радуется. Бог живет. Бог действует. Бог еще в плане, и все ему подчинено. Он ведь может управлять сердца, как водные ручьи. Давайте не будем беспокоиться, как будто мы должны Богу помочь. Давайте будем беспокоиться о том, чтобы Бог нам помог. Ибо тогда нам придет помощь. Ибо так оно написано у пророка: «Исцели меня, тогда я исцелен. Помоги мне, тогда ведь мне придет помощь». Какие здесь условия? Как звучит здесь провозглашение? Все, которые принадлежат к его народу, не все, 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 но те, которые принадлежат к его народу. Я прочитаю это еще раз. Итак, кто посреди всех вас принадлежит к его народу? И именно к народу израильскому. С тем, да будет Бог его. Все другие могли оставаться там, где они были. Но народ Божий, он не мог оставаться там, где он был. Он должен был возвратиться. Время Божье пришло. Святое поручение всемогущего было передано дальше. А другие, послушайте, пожалуйста, еще раз. А другие могли оставаться там, где они были. Они же ведь имели разных соседей. Мидяне, персы, кто бы они ни были, израильтяне, все ведь были в том же самом царстве. Кто должен был выйти? Народ израильский. Каждый, кто принадлежит к этому народу, другие могли оставаться там, где они были? Кто должен сейчас выйти? Кто должен сейчас возвратиться? Конечно же, не все те, которые идут в своем собственном направлении, но те, которые распознают то, что Слово нашего Бога вечно действенно, как мы вчера здесь из Исаии 40 главы прочитали, «Всякая плоть, как трава, и вся красота ее, как цветок полевой, Дух Господень повеет на них, и тогда трава засыхает, и цветок увядает, и больше их нету. И тогда говори, или же провозглашай, всякая плоть, все человечество, как трава». Это была очень серьезная проповедь, но ее нужно было принести. И тоже это, брат Рус, и как я уже прежде упоминал, все праздные, знаменитые люди, они в один прекрасный день будут уволены, если они, конечно же, только не ведут себя в план Божий. Сколько сановников, сколько мощных уже давно похоронены, и их больше нету, но всемогущий пребывает во веки вечные, и все те, которые ему доверяют, они будут с ним. Его престол установлен навсегда и на веки вечные. Многие престолы уже не существуют, но престол Божий пребудет во веки вечные, и мы с ним будем на его престоле, да будет прославлено его славное имя. Я верю этому, потому что Божье Слово так сказало. Мы здесь имеем прекрасный урок на наши дни, на наше время. И почему мы это имеем? Потому что и мы тоже живем во времени возвращения. Не так, чтобы мы это неправильно поняли. Только Божий народ. Не другие. Только Божий народ. И Божий народ до сих пор еще везде разбросан. Я думаю там о том примере, который брат Бранхам один раз дал, когда он пришел в больницу, и его позвали, чтобы помолиться за умирающего, которые его попросили об этом. И там была рядом кровать. Там тоже кто-то был на этой кровати. И там тоже были посетители. И когда брат Бранхам сказал, «Я хочу сейчас помолиться, или давайте же помолимся», и тогда там дама затянула просто шторку, и этим она хотела сказать то, что нас это не интересует. И он спросил ее, «Разве вы не христианка?» И она сказала, «Мы методисты». И потом он сказал включительно, «Я об этом вас не спрашивал. Я спросил вас, верующие ли вы. Действительно ли вы христианка? Есть христиане посреди меннонитов, баптистов, методистов, везде. Но тогда они больше не меннониты, не то и не другое. Тогда они не несут имя деноминации, но имя Господа. И действительно, речь идет о том, чтобы все дети Божьи во всех деноминациях сейчас могли понять то, что они через веру в Иисуса Христа стали детьми Божьими, но то, что сейчас исходит к ним вызов, чтобы они не оставались там, где они находятся, но чтобы они вышли по Слову Писания, как мы это в 2 Коринфянам 6 главе читали, «Вы мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому, ни другие народности, не ожидайте того, то, что сейчас целые общины придут к истине и станут общиной Господа, но ожидайте то, что из всех общин дети Божьи будут вызваны, и то, что Бог им открывает глаза и также сердца. Что же сказал Иисус? Когда я буду вознесен с земли, что тогда? Тогда я всех разбросанных детей Божьих ко мне привлеку. Всех разбросанных детей Божьих. Народ израильский был разбросан. Господь позаботился о том, чтобы он возвратился. И когда они возвратились, тогда ведь произошло что-то прекрасное. Они начали отстраивать городские стены, а потом храм, а потом жертвенник, и все. На том месте, на котором прежде оно стояло. Ни новое место, ни новые размеры, ни новое основание. Не раскопали новый фундамент. Но на святом месте те же самые размеры, та же самая толщина, та же самая часть. Все стопроцентно, как оно было прежде. Аминь! Это есть Божья цель с вызванной и возвращенной общиной в эти дни. Так как они тогда возвратились в Иерусалим и отстроили городские стены, и выстроили храм, и установили жертвенник, и святые оборудования возвратили, и, как написано, слава второго храма должна быть намного больше, чем слава была первого. И так оно произошло. Бог позаботился об этом. В Иерусалиме, на святом месте, то место, которое Бог избрал, те размеры, которые Бог дал. Понимаете вы, о чем сейчас идет речь? Чтобы выйти из старого вавилонского смешивания, и, пожалуйста, пусть все, которые выходят, оставят путаницу или смешивание там, где оно было, и с собой пусть это не несут и не приносят. Оставьте Вавилон там, куда Вавилон принадлежит. И оставьте вавилонский плащ там, где он, куда он принадлежит. Оставьте все, вы должны приходить. Непереданные вещи, но вы должны выйти такими, какие вы есть. И на первом начальном основании заново должны быть отстроены. Павел сказал, другого основания никто не может положить, как только то, которое было положено. Здесь под Неемией, под Эстрой, под Серававелем, Агай и все эти пророки, они были там. Под Божьим присмотром было отстроено. По Божьему указанию, по Божьему размеру было построено. Там не были толкователи, но пророки там были, которым слово и воля Божья была открыта. Поэтому мы сейчас живем в пророческом времени. Мы не нуждаемся в толкователях, мы нуждаемся в пророческом слове, которое открыто через Святого Духа. Мы ведь сегодня перед обедом не имели времени, чтобы подойти к этим вещам. Если Богу будет угодно, то сегодня после обеда мы продолжим. Но это ведь есть повеление часа. Это есть план Божий, чтобы возвратиться, чтобы всю щебенку убрать в сторону, чтобы первоначальный фундамент раскопать. И там, как он был положен, чтобы его там оставить, на том месте. Основаны на учении апостолов, на основании апостолов, где Иисус Христос сам является угловым камнем. Это ведь не есть новое учение. Это старое учение, которое Бог заново поставил на светильник. И это мы должны понять. У Бога идет все серьезно в эти дни. О, чтобы нас эта святая серьезность могла охватить. Тогда, когда вышло повеление Кира, то люди отправились. Они следовали, они послушались, они все оставили позади и пришли в Иерусалим, чтобы городские стены, храм и жертвенник, чтобы все на том же месте восстановить. Тот же самый храм появился, как он был прежде, на том же самом фундаменте, и те же самые размеры, та же самая расстановка. Все после было, как и прежде. Я верю, то, что Бог послание к нам послал, о котором не спорят, и которое не надо толковать, из которого мы распознаем то, что Бог говорил. Бог вызывает, Бог возвращает. Он строит и завершает свою общину на день своего близкого возвращения. И кто нуждается еще во времени обдумывания, тот пусть подумает то, что время от него может убежать. В час, в котором Божье Слово к нам исходит, как оно было предназначено в пророческом спасительном совете нашего Бога, Там тогда никому не надо больше время на обдумывание. Тогда ведь время пришло. Тогда ведь пробил час, чтобы выйти и чтобы последовать за повелением и поручением нашего Бога. Все равно, из чьих уст оно выходит. В соответствии со словом. Вы видите, Даниил читал об этом. Здесь языческий царь должен был изречь, чтобы исполнилось слово Господня, которое вышло из уст Иеремии. То побудил Господь дух персидского царя. Итак, Бог позаботился о том, чтобы в должное время правильное слово было принесено. Возлюбленные, сегодня мы, или жить в этом времени, мы имеем послание. Действительно, Божье послание. Это последнее, которое Бог в этом последнем отрезке спасительного времени к нам всем направляет. Каждый, кто принадлежит к Его народу, пусть выйдет и возвратится к Господу и к Слову Божьему. Пусть возвратится к учению, как оно в первом христианстве вышло из Иерусалима. Ибо так пророк Исаия уже возвестил, то, что Слово Господня выйдет из Иерусалима и поучение из горы Сион. Не из Рима. Оттуда выходит совсем другое учение. Назад, в Иерусалим. Переориентация обратно к тому, то, что апостолы во имя Господне проповедовали и Богом получили открытым. Назад к старому фундаменту, чтобы быть построенными, как место Божье в духе, и чтобы могли духовные жертвы приносить. Бог не положит другого фундамента. Бог не изменит свой план. У Бога все остается при старом. Благо тому, кто сейчас понимает, то, что это есть час Божий. Это есть наш день. Обдумывание больше не имеет места. Сейчас требуется вера. Вера в то, что Бог обетовал. Сколько же мест можно еще прочитать, чтобы показать, каким образом Божье Слово сейчас исполняется. Можете ли вы увидеть эти параллели? Бог в Ветхом Завете имел разные пути с Израилем. А потом Павел пишет в 1 Коринфяне 10, смотря назад, и сказал то, что все эти вещи с ними произошли ради нас, которым предстоит близкий конец времен мира. Бог через то, что с Израилем произошло, Он через это показал заранее путь общине. Этим путем мы должны сейчас идти. Давайте будем идти по нему с радостью. Кто принадлежит к его народу, тот ведь все оставит. Я сейчас думаю о наших возлюбленных братьев и сестер из Советского Союза. Вы ведь ничего не имели против ваших сограждан, но вы знали то, что вы немцы. Итак, теперь вы возвратились, как тогда это было сказано, в царство. Дайте мне провести это сравнение. Несмотря, где бы мы все жили, мы знали то, что мы дети Божьи. Это влечет нас назад. Двери ведь открылись. Путь стал свободным. Придите к Господу, возвратитесь, вы все концы земли. Все вы, которые принадлежите к народу Божьему, возвратитесь к тому Богу, который живет в Иерусалиме и который в твоем и в моем сердце находится, который дал слову изойти из Иерусалима до концов земли. Возвратитесь. Двери ведь открылись. Пути ведь были проложены. Бог ведь это так сделал. Ему, нашему Господу, которому мы действительно так дороги, мы хотим Его сегодня поблагодарить. И именно от полного сердца. И тоже то, что сейчас, тоже так духовно. Ведь двери открылись. Пути свободны. Кто хочет выйти, тот должен поскорее выходить, ибо двери так или так снова закроются. Наш Господь сказал: «Действуйте, пока я не приду, ибо придет ночь, где никто не сможет действовать». Сейчас это день. Это есть наш день. Славный день. День, который Бог сотворил. И все, которые принадлежат к Его народу, поднимитесь, возвратитесь к Господу, и Он нас всех вместе благословит по великой Своей милости. Он все на том же самом основании отстроит, и мы будем введены туда. И таким образом храм Господен сформируем для славы Его, и Он будет жить посреди нас и будет с нами. И также это подтвердит. Я верю, то, что живой Бог подтвердит себя как живой в нашей среде. Я верю это из полного убеждения. Он послал свое слово, и Он исполнит то, что Он в своем слове обетовал. Да будет прославлено Его прекрасное и святое имя, и весь народ да скажет аминь. Аминь! Давайте встанем и Господа поблагодарим. Я попрошу брата Руса, чтобы он с нами вместе поблагодарил. Небесный Отец, мы благодарны Тебе из глубины нашего сердца за Твое драгоценное и святое Слово, которое мы сегодня утром снова здесь, заново получили поставленным на светильник. Мы все заново видим из Твоего Слова, как Ты со своими был, и как Ты заботился о своих, как Ты их возвратил, Господь. У Тебя нету ничего невозможного, все вещи возможны, Господь. Таким образом, мы видим из Твоего Слова, и тоже в наши дни. Ведь все вещи возможны, Господь, ибо Ты все тот же самый, вчера, сегодня и вовеки тот же. Господь, Ты можешь еще вывести Свой народ из всех деноминаций, из всей путаницы. Ты можешь ввести их в Твой свет, который Ты поставил на светильник, который там светит в этом времени и освещает нам путь. Аллилуйя! Хвала и благодарность за эти милостивые часы, за Твое драгоценное и святое Слово. Пусть это во все наши сердца так мощным образом пойдет. Пусть мы отделимся от всего и будем Тебе служить из глубины нашего сердца, как мы это слышали из Твоего Слова. Не дай нам быть вялыми и теплыми, но продвигаться вперед в вере и в доверии, Господь. Хвала и благодарность, честь и поклонение да будет принесено Твоему славному и святому имени Иисуса. Аминь.